Иван Наумов. Бестолковка. Часть первая. Проходя перед строем, Мармар пытался что-то разглядеть в лицах своих защитников. Но они отводили взгляд, хмурились, переминались с ноги на ногу. Мясистые щеки, косматые брови, носы в прожилках. Вояки.
«А ты в глаза смотри!» —
подзуживал Шай.
«В них небо видно, такие глаза! Что ты скажешь вечером их женам, дочерям? Ты-то останешься на холме и будешь смотреть, как эти наивные сельские увольни пытаются удержать корпус Леема!»
«Заткнись!» — огрызнулся Мармар. «Лучше подскажи, какого выбрать!» Полуденное марево высасывало силы. Болотца парили, рваные клочья тумана превращались в сияющие фигуры и тут же исчезали. Цикады, жуки, мухи, мышкара. Стрекот и жужжание волнами ходили по пойме.
«Третьего слева», —
посоветовал Шай после некоторой заминки.
«Пивовара».
Мармар подошел к худосочному старику. «Почему этот? Ни силы, ни брыти. Выдохнется за час, и что дальше делать?» «Тебя ведь зовут... как же его... Милай?» «Милаем, господин маг», — ответил пивовар. «Хорошо», — ответил, — «не лебезя, но и не задиристо». Констатировал факт, как любил говорить Леем. «Хочу сделать тебя водой, милай. Мне умелые воды нужен, и чтоб всех в деревне знал. Что молчишь, справишься?»
«А с чем, Мармар?
Справляться-то тебе придется, как я понимаю». «Придется». Маг посмотрел на запад, где за редким кустарником поймы и свинцовой полосой реки плыл в раскаленном воздухе высокий левый берег. Оттуда доносилось лошадиное ржание, какие-то лязги и звоны, неясный гул разворачивающегося корпуса. Когда же было еще не поздно что-то изменить? Лишь над некоторыми столами огромного библиотечного зала плавали светящиеся шары. Именно поэтому Мармар предпочитал бывать здесь вечером и ночью. Едва он вошел, стайка лексисов, прошелестев золотистыми крыльями, облепила его плечи и грудь. Бесконечные стеллажи уходили ввысь, теряясь в темноте неосвещенных сводов. Шаркающей походкой ему навстречу направился толстый женоподобный мантис, позвякивая своей знаменитой связкой ключей на поясе и приговаривая негромко и жалостливо.
«Кто бы мог подумать, кто бы мог...»
Хранитель архива всегда относился к Мармару сочувственно. Дикий юноша из северных владений, ни наследных навыков, ни хорошей протекции, способности абсолютно средние, а готов ночи напролет из библиотеки не выходить. И все к таким редким фолиантам интерес проявляет. «Здравствуйте, Мантис». Мармар почтительно поклонился. «Вы уже тоже знаете...»
«Ну что? Что ты там напридумывал? Что нужно написать в годовом осмыслении, чтобы вот так, в один день?
Простите, хранитель. Я с удовольствием расскажу вам, но позже. Это мой последний вечер в академии, а после полуночи Лексисы перестанут меня узнавать. Мне хотелось напоследок посидеть здесь с книгами. Вы не будете против? Мантис задумчиво улыбнулся, убрав подбородок в шею.
Конечно, конечно. Давай я зажгу тебе лампу.
Правила библиотеки требовали, чтобы каждый сам освещал свой стол. Простая и понятная традиция. Факелы запрещены, вокруг драгоценные манускрипты, и светоч может зажечь только маг. Немного маны за маленький настольный огонек вместо платы. Еще немного, чтобы слушались лексисы. Отдать малое, чтобы получить доступ к большему. Лучшее собрание книг в Канахском королевстве открыто лишь для избранных. Мармар с горечью подумал, что через считанные часы выйдет из их числа.
Не знаю, как и благодарить, любезный Мантис.
Расположившись за широким столом в дальнем углу, Мармар придвинул к себе дощечку формуляра. Лексисы начали по одному взлетать с камзола и встраиваться в золотистый вихрь над головой мага. Бело-голубой шар, сотворенный хранителем, светил ровно и ярко. Когда Мармар закончил запись заказа, лексисы быстро облепили формуляр. Не было во всей библиотеке ни одной книги, папиры, табулы, незнакомые мотылькам-призракам. Исползав написанные магом слова, лексисы сияющим роем поднялись над столом и, словно гонимые ветром, одновременно полетели вглубь архива. Первый же стеллаж мотыльки пролетели насквозь, и Мармар потерял их из виду. Лексисы могли найти любую книгу не только по названию, но и по отдельной фразе, слову, знаку. Все свободное время они бесплотными тенями пронзали ряды фолиантов, запоминая каждую встреченную букву. Неподалеку медленно потух светоч. Из сумрака показалась нескладная фигура.
«Хо-хо!»
Вопль был приглушенным, но все-таки воплем.
«Мар-мар-вар-вар! Мар-вар-вар-мар! Ты не меняешь привычек, все отсюда, а ты сюда!»
«Привет, Салан!» Мармар улыбнулся другу и придвинул ему табурет. «Лексисы только улетели. Посидишь?» 4 года в одной келье — немалый срок, и Салан обошелся без ненужных соболезнований. Плюхнулся на табурет, будто не сидел только что на таком же, а пробежал полкоролевства.
«Сразу говорил тебе, что идея бредовая! Раздавать силу по чуть-чуть там и сям необученным солдатам! И сам с чем останешься?»
Спор этот друзья затевали не в первый и не в 10-й раз, высыпая с обеих сторон убедительные доводы, но упорно оставаясь при своем мнении.
«Но почему исключать? За что?» —
прорвалось-таки непонимание Мармара.
«Ну как же?»
— Салан даже развел руками.
«На 5-м году учебы маг не понимает, что ману просто нельзя раздавать налево-направо. Нас учат, как ее собирать, по искоркам да по крупицам, а ты пишешь, что осмыслил, как слить ее в недомашков, да вообще в простых людей. Без возврата, заметь. Я думаю, что у профессора Гьяра даже и выбора не было, что с тобой делать».
Салан сокрушенно покачал головой и добавил:
«Жалко, что так получилось».
2 тяжелых книги в кожаном переплете плыли между стеллажами к столу Мармара, несомые суетящимися лексисами. Когда фолианты легли на стол, мотыльки или улетели, или сползлись по столу, Салан покосился на корешки и усмехнулся.
«Дырку в голове бумагой не набьешь. Его только что выгнали из академии, он опять за Эрваля хватается. Мармар, твоего кумира разбили в честном бою и развоплотили 18 лет назад. И все, что он написал, пустые идеи. Он... Слушай, о чем это мы, а? У тебя последний вечер, давай рванем в город. Между прочим, Гелата просила позвать ее, если соберемся в безграмотного лексиса. Это уже не намеки, а просто лобовая атака. Милый северный варвар, я хочу за стаканчиком Агауса слушать твои мудреные речи и чувствовать себя полной дурой. Несмотря на то, что мой папа в гильдии, дедушка был в гильдии, прадедушка был страж-магом равноденствия и то да сё, никто из них не рассказывал мне сказок о том, как растить оружие на грядках и...»
Мармар незаметно выколдывал под столом мыльный пузырь и лопнул его Салану об нос. Девушек, перекидывающихся ядовитыми змеями, я боюсь даже агаусом угощать. Что им на ум взбредет? Я до полуночи здесь посижу. А потом, если не уснешь, давай, правда, покажем равноденствию, как отдыхают северяне. Тяжелые двери библиотеки закрылись за его спиной навсегда. Мармар поднял голову вверх. По черному небу скользила заблудившаяся звезда. К добру ли, к худу ли она появилась в тот год, когда Мармар шел в академию? Верховные маги в высокой башне вроде бы постановили, что к худу. Что ж, еще один дурной знак. Но хорош напиток агаус. По вкусу ключевая вода, а после второго стакана теряешь печали, и все вокруг становится смешным и волшебным. Есть еще одно свойство, известное только магам. Пока не сойдет хмель, хоть заклинания бормочи, хоть пальцами хитрые фигуры плети, не получится ничего. Вроде и маны через край, а использовать ее не можешь. Именно за это и любим был в Академии чудесный агаус. Даже в глубоком забытии дров не наломаешь, чтобы потом перед кураторами да магистратом отчитываться. Нетрезвая голова требовала от Мармара пуховой подушки и спокойного сна. Но, как говорил куратор Леем, песчинки в часах тоже спорят о вечности. Нет смысла оставаться даже до следующей ночи. Значит, надо уходить немедля. Мармар собрал дорожный мешок, успевший за 4 года покрыться пылью и зарасти паутиной, черкнул пару строк храпящему, как дракон, Салану и вышел в утренний зной. По ученическому подворью сновали его вчерашние товарищи. Кто с учебником под мышкой, кто с корзиной снеди, кто с пустыми руками. Академия, городом в городе, выросшая в самом центре равноденствия, продолжала свою размеренную жизнь. Маги изо всех уголков королевства, из княжеств, из островов, самостоятельно достигшие у себя дома значимых успехов, получали возможность совершенствовать свой дар в столице. Некоторых неудачников отправляли назад. Мармар уже почти вышел за ворота Академии, когда подумал, что кроме жалких монет, заработанных переписыванием книг, нужно взять с собой что-то на память о том, что он здесь был. Лавка старьевщика уже открылась. Глаза долго привыкали к полумраку. Мармар и раньше заходил сюда поглазеть на местные диковины, поэтому быстро выбрал коралловое ожерелье для матери, для отца детальную карту королевства, рукой хорошего мастера писанную, и накидку от дождя, отводящую падающие капли, себе в дорогу. Пока хозяин лавки укладывал ожерелье в шелковый мешочек, маг все смотрел на карту, мысленно проходя ее из конца в конец. Дорога до дома предстояла долгая, на другой край земли. Весь канахский материк, как яблоко, сверху до середины разрубленное. В самом низу, в середине, ажурные башенки и благородная корона, величественный город равноденствия, омываемый водами южных морей, раскаленный днем и теплой ночью. Только здесь круглый год день равен ночи, и нет ни зимы, ни лета. Чем дальше на север пойдет путь, тем дальше будет отклоняться мир от абсолютного баланса. Длиннее станет день, раз лето на дворе, но такой жары, как в равноденствии, Мармару уже не застать. Почти из середины яблока, где на карте бьет радужный фонтан, берет начало великая река Нэнья и течет к ледяным морям севера, почти не меняя своего направления. А яблоко по краям гниет цветными пятнами княжеств. Вроде и ходят князья до принца побережья к королю на поклон, но ни дани не платят, ни законов королевства канахского не чтут. Западные княжества хотя бы рыбу и зерно ко двору поставляют, а в восточных то мятеж, то переворот. Неспокойно там, по границам лихаимцы шастают. И кто в академии на боевых учится, знает, где отрабатывать придется. А там, где в яблоке сверху словно надрез, это Нэнья распадается на 2 широких рукава, оставляя между ними узкую полоску суши или болота, или сразу не скажешь. Зовутся эти земли поймой и устьем. И живут там люди безо всяких принцев и князей. Весной они рыболовы, летом земледельцы, зимой охотники. Дома чаще на сваи ставят. Далека дорога до дома. Пока стоял Мармар, надумал еще чернил купить и перо новое. А тогда и про вместилище подумал. Любую вещь можно наполнять маной впрок, чтобы, когда понадобится, было откуда черпнуть полной горстью. Хоть камень придорожный, хоть соломы пучок, хоть перстень с бриллиантами. Мармар был магом экономным, поэтому предпочитал предметы дешевые и полые. Коробочки, шкатулки, банки. Десяток таких уже на дне мешка лежал. Вот и сейчас приглядел он маленький расписной глиняный горшочек, явно островной раскраски, уже запечатанный воском. Сторговал за мелкую монету, на чем его покупки и закончились. Сначала за ворота Академии, потом по кривым улочкам Равноденствия и, наконец, по высокому мосту уже за крепостной стеной. «Ну, теперь-то дорога и начинается!» — раздался в голове самоуверенный голос. «Поедем или полетим?» «Салан, хватит уже розыгрышей, ты где?» Мармар обернулся вправо и влево, но кроме него на пыльной дороге поблизости никого не было. «Так мы разве не вдвоем уезжаем?» — удивился голос. Мармар попытался прощупать пространство вокруг себя, но действие Агауса еще не закончилось.
«Ты кто?»
— спросил он и уже про себя добавил. «И что тебе надо?» Нечего было покупать всякий хлам. Шай, сидящий в горшке, по характеру оказался созданием мерзким. И, кроме того, болтливым сверх всякой меры, хоть уши затыкай, что, впрочем, не помогало. На любой вопрос Мармара он давал столь пространные ответы, что суть терялась за необязательными подробностями. Поняв за первые часы знакомства, что открывать горшок маг не намерен, Шай впал в отчаяние. Он стенал, голосил, угрожал, умолял, ругался непонятными словами и запутанными фразами. Как же не хватало Мармару библиотеки Академии. Сначала он думал даже вернуться, но что-то его остановило, а может быть, Шай отговорил. Несмотря на сварливую натуру, дух сразу взялся помогать своему новому хозяину. То посоветует прибавить шаг, и они догоняют подводу, которая везет их почти два дня, то подскажет, в каком дворе на ночлег попроситься. Но все-таки хлам покупать было не нужно. Мармар понял это, когда к трактиру, в котором он за порцию похлебки и кусок мяса взялся заговорить посуду от копоти, на взмыленном скакуне подлетел Салан. Он прискакал то ли чтобы спасти своего единственного друга, то ли чтобы попрощаться навсегда. «Проклятый горшок!» Мармар прочувствовал это, когда тяжелая арбалетная стрела по самое оперение вошла ему в плечо. Испуганный трясущийся человечек в керасе так и смотрел на мага, пока тот плел негнущимися пальцами сонный морок. Потом Мармар обошел тела спящих стражников, свернул в лес и, как зверь, кружил между кустами, собирая нужные травки. Шай подсказывал, куда ползти не стоит. Выныривая из беспамятства и слыша плеск весел, Мармар смотрел в бесцветное небо в ожидании патрульного грифона. Но никто не летел за ним. Бородатые плотоводы не докучали вопросами, и каждая минута уносила его все дальше на север, по водам безбрежной Неньи. Уже дома, после очередного стакана теплого молока и мимолетного разговора с матерью, он оставался один, один на один с Шаем.
«Сковывая мою свободу, ты берешь на себя ответственность», — сказал дух однажды. «С каждым днем ты превращаешься из постороннего человека в моего хозяина. Чем ты готов заплатить за это?»
Разговаривая с незнакомым, остерегайся делать выводы о его сущности. Разговаривая с невидимым, не смей представлять себе его форму. Разговаривая с непознанным, слушай внимательно и не верь ничему, — процитировал Мармар. Магология, 7 глава.
«Если бы ты выпустил меня, я стал бы теплым северным ветром и зимой вместо снега привлекал в пойму безмозглых черноголовых птиц. Они громко кричат, но у них нежное мясо».
«Теплый ветер зимой принесет сырость и лед. Я все равно тебе не верю».
«Ну хорошо. Я хочу найти свою сестру, о которой, сидя здесь, ничего не слышал 1000 лет. Если она еще жива, я стану совсем другим.
Ага, и перестанешь врать. Этому горшку от силы лет 30. И вряд ли ты оказался внутри уже в момент обжига.
Если бы моя сестра догадалась, где меня найти, узнала, из-за кого я до сих пор сижу там, где должен быть суд, она развесила бы твои внутренности на новогоднем дереве, а душу посадила на мое место.
В прошлый раз твоя мифическая сестра должна была осыпать меня золотом в слитках и одарить вечным источником маны. Что-то изменилось? Отправлю-ка я лучше тебя с посыльным до ближайшей заставы страж-магов. Не из-за моей же персоны мы попали в такую переделку. Шай мстительно рассмеялся.
Еще несколько дней, посудина, в которой я сижу, станет кусочком твоего сердца. Убери его, отдай его, и мне понадобится новый хозяин.
Да, подумал Мармар, нечего было покупать всякий хлам. Магу сложно лечить самого себя. Приходили лучшие местные знахари, охотник Ойм и Хедрик, говорящий зерном. Мармар лежал с открытыми глазами и слушал, как кто-то из них невидимыми пальцами перебирает струны жизни в его плече. Оба были неплохими магами, и дополнительное обучение дало бы им многое. Но их место занял он. Вместо прилежного штудирования основ увлекся странными и спорными исследованиями, за что был закономерно отчислен. И неизвестно, когда в следующий раз мага из поймы удостоят места в академии. Отлежавшись неделю, Мармар первым делом отправился к старику. Пойма жила по своим законам. Здесь не было городов, а границы деревень были столь размыты, что одна переходила в другую. Кто хотел жить отшельником, строил свайный дом подальше на заревных лугах или в глуши холмов, заросших диким сабельником и полных дичи и птицы. А те, кто тянулся к общению, выбирали для жизни косогор, пологий бугор, идущий через всю пойму почти до самого устья. Здесь и жили те, кто в какой-то мере следил за порядком и добрососедскими отношениями. Старик выслушал Мармара, не перебивая, глядя пристально в лицо, словно оценивая.
«Не знаю, что ты натворил», — сказал он, когда маг закончил свой рассказ. «И не мне судить, какое зло или добро ты привез сюда из самого равноденствия. По мне, пока оно сидит в горшке, так нечего и говорить о нем. За выполнением королевских указов здесь следить особо некому. А присылать сюда кого-то из-за всякой ерунды они не станут. Так что живи спокойно».
Ничего не изменилось в пойме за 4 года. Кто-то родился, женился, умер, кто-то уехал в соседние княжества на твердую землю. У всех остальных жизнь шла спокойно и размеренно. Возвращению Мармара были рады. Он лучше других справлялся с больными животными, отгонял от полей насекомых, заговаривал инструменты и утварь на долгую службу, помогал знахарям собирать травы. Шай скучал. Мармар таскал расписной горшочек с собой, если уходил далеко в лес или на луга, а обычно держал дома в ларце, где хранились остальные привезенные из Академии амулеты. К сборщикам трав прибилась смешная и нескладная девчонка, беглянка из восточных княжеств. Неспокойно там было в последние годы, и многие находили приют в пойме.
Атя?
Таким странным именем назвали девчонку родители, сплела себе шалаш из сухостоя на границе леса и пастбищ и взялась помогать бабкам искать редкие цветы да мхи. Глаз имела зоркий, и каждый вечер приносила в деревню диковинные растения, которые старожилы не всегда знали.
«Хорошенькая, правда?»
Проснулся Шай, когда Мармар смотрел на скачущую по болотцу с кочки на кочку девчонку. «Смешная». Я думал, не домашка, а посмотрел, она вообще никогда магии не касалась. Атя что-то напевно говорила только что сорванному цветку перед тем, как положить его в лукошко. Потом чему-то хихикнула и поскакала дальше. Мармар все время отвлекался, провожая взглядом ее ускользающую тень, и к концу дня остался с полупустой корзинкой.
Господин маг?
Спросила Адя, когда сборщики вышли из леса и направились к Косогору.
А вы правда маг?
Склокоченная, в волосах репьи, глаза горят. Мармар усмехнулся. Недоученный. А так, конечно.
А вы поучите меня сбору трав? А то я только цветы хорошо знаю.
А сама зырк ему в корзинку. Основные травы показать могу, объяснить, в каких местах обычно растут.
Мне не надо так. Я хочу, как вы. Глаза закрываете, а руки сами нужную травинку выбирают.
Так нет. Для этого особые свойства надо иметь. Кто-то его зовет магией.
Свойства? Иметь? Не хотите, так и скажите.
Гордо задрав подбородок, Атя прибавила шаг и перешла на другую сторону тропы. Вот бестолковка, пожаловался Мармаршаю.
Насколько я знаю, у двух человек из трех нет и не будет способностей к магии. Им просто трудно понять, что это такое.
Когда в деревне сборщики начали расходиться по дворам, Атя показала магу язык. Прекрасное завершение диалога. Продолжение рассказа Ивана Наумова «Бестолковка» в следующем выпуске «Модели для сборки». Иван Наумов. Бестолковка. Часть вторая. Продолжение. Магам не положено обучаться владению простым оружием. Жезл, посох, веер — вот что нужно для хорошего боя. Так говорят учебники, профессора, кураторы. Но не все. Каждое утро Мармар выходил на луг с отцовским мечом. Он помнил с детства, как испуганная мать тушила свечи. Деревня погружалась в темноту, а отец бесшумно выскальзывал за порог. За окном собирались мужчины, блестя клинками в лунном свете, и уходили, чтобы вернуться или не вернуться к утру. Так Мармар и представлял себе зимнюю войну. Короткую и страшную стычку магов, верных традициям, и магов, преданных королю. Первую и последнюю войну, поглотившую столько маны, что из нее можно было бы создать новый мир. На острие меча пляшет первый солнечный блик. Шаг, поворот, удар, блок. Нижний блок, подсечка, укол. Назад в стойку. Своим знанием и умением нужно делиться, так говорил Эйрваль. Шаг, обманный по ногам, блок, назад, назад, выпад. Дешевые трюки с маной. Толкнуть, закрыться, отклонить стрелу — это для недомашков. Они чувствуют магию, но слепо и неумело, поэтому обучаются только простым и очевидным приемам. Все то же самое можно сделать и без магии. Бок, присесть, укол, блок, прыжок. Настоящий маг может передать свои навыки даже простым людям, и какое-то время они будут способны на то же, что и ты. Значит, нужно уметь как можно больше. Разворот, удар, удар, удар!
Тогда хоть фехтовать научите.
Девчонка стоит неподалеку, нечесанная и сонная. Теребит пальцами колоски дикой пшеницы. В общем-то, и не девчонка.
Смелее, смелее веселиться, Шай. Уже сам себе признайся.
Фехтовать, пожалуйста, отвечает Мармар. В работе с клинком можно и без магии обойтись, почему бы и нет. Атя довольно щурится против солнца, а Мармар прислушивается к своему колотящемуся сердцу. Вечерами маг приходил к дому Хедрика, где всегда в круг стояли длинные столы. Кто-нибудь жарил на углях мясо или птицу. Из огромных бочек цедилась пенистая бирра. Горячие лепешки подносились прямо из печи. Говорящий с зерном, безусловно, был самым богатым человеком поймы, хотя деньги здесь значили мало. Ржи и пшеницы, которую он получал от земледелов за свою работу, хватило бы на сотню семей. И так повелось, что у Хедрика всегда можно было поесть, выпить и вдоволь поговорить.
«В тех краях,
— в очередной раз рассказывал небылице красноносый пекарь Подай,
— земля не родит, моря, реки, рыбы не делятся, дикий зверь в лесу не водится, потому что прогнали гешенцев богов стихий и взяли вместо них одного нового — Текноса. Научил он их делать живое из неживого. Завели они железных собак и железных коней, гигантских птиц и жуков. Весь Геша наплели паутиной, а жить стали в сотах, как пчелы.
Из чего же они соты строят? Из воска, что ли? Удивилась Атя.
Она примостилась на самом краешке дальней лавки и выглядывала из-за широкого плеча охотника Ойма.
А из жидкого камня раскаленного. Зальют форму, он остынет, и сразу стена до неба готова.
«Из чего же эта форма, если даже камень плавится?» — скептически цокнул языком Ойм.
Щербато улыбнулся Подай.
«Об этом можешь с Текносом пошушукаться!»
Все засмеялись, а вдохновленный пекарь продолжил.
«А еще у них есть грибы особые. Как да что, не знаю, врать не буду. Но только где посадишь такой, он за минуту до неба вырастает и споры сбрасывает ядовитые. Вроде поганки, только его даже есть не надо. Вдохнешь одну спору и в гости к прабабкам. И давно гешенцы собираются в равноденствии такой грибок посадить. Да великие маги бдят днем и ночью. Птиц железных сжигают, рыб железных на части рвут. И только благодаря их милости мы тут с вами сейчас свежую бирру пьем и хлебом закусываем. Правильно я говорю, Мармармак? Ты же у нас в столице бывал и великую башню видал. Расскажи, чем верховные заняты?»
А что мог рассказать Мармар? Нашествие антиподов было отбито 50 лет назад. Мак рассматривал заплаты в крепостных стенах равноденствия в тех местах, куда ударяли летающие огни гешенцев. По лавкам старьевщиков до сих пор можно было найти диковинные механизмы, сломанные, конечно, которые остались с донашествия, пока не ввели запрет на торговые связи. Видел он рисунки в фолиантах библиотеки. И железных птиц, и диковинные корабли без парусов, и плевательные трубки, извергающие огонь. Читал у разных авторов, как верховные заколдовали целое море, и пучина вмиг поглотила пришельцев. Слышал пересуды, что во всех высоких башнях по краям континента сменяют друг друга боевые маги и смотрят в небо. Но что из этого можно рассказывать? Он положил на край кружки столовый нож, а на рукоять ножа кусок хлебного мякиша.
«Эй, мотылек!»
— позвал Мармар трехлетнего мальчишку, тискающего щенка рядом с бочкой бирры шагах в 20. Мальчик удивленно посмотрел на мага.
«Можешь сломать?»
— спросил Мармар, показывая пальцем на собранную им конструкцию. Мальчишка улыбнулся и протянул руку.
«Пап!»
— сказал он, и нож соскользнул с кружки, а кусок хлеба проскочил у мага между коленками и упал на землю. Несколько кур рванулись на перегонки за нежданной едой.
«Вот и все, что можно сказать про антиподов», — сказал Мармар. «Чем сложнее их механизмы, тем проще нам будет с ними справиться. Верховные маги хранят Канах. Вряд ли гешенцы рискнут еще раз проверить, действуют ли наши заклинания».
«Скажешь тоже, подай гриб до неба», — запоздало вмешалась жена пекаря. «Может, ты сегодня вместо бира Агауса хватанул? Сейчас начнешь про великого воина Маздая рассказывать?»
За смехом и шумом никто не заметил появления незнакомого мага. Он был устал, бледен и тяжело дышал. За его спиной стоял Смур, громадный смурной волк, ездовая тварь с пустыми и бессмысленными, как у куклы, глазами.
«У меня нехорошее предчувствие!»
Шай явно встревожился.
«Доброго вечера и приятной трапезы», — сказал путник. «Я Ларлай, загонщик рыбы со стрелки».
«Выпейте с нами, любезный!» —
спустился со своего крыльца Хедрик. Ларлай сел за свободный стол, но тут же вскочил.
«Нет, сначала я должен поговорить со стариком». «Да что случилось-то? Сейчас за ним сбегают».
Хедрик кивнул одному из сыновей, и мальчишка бросился прочь.
«Отдохните, я же вижу, что вы давно в дороге».
Ларлай одним глотком отхлебнул полкружки бирры и тогда только заговорил.
«Странные вести с юга от платагонов. Они говорят, что на верхнюю пристань Неньи прибыл отряд из равноденствия. Не стража, а боевой отряд, чуть ли не целая Магорта. Якобы они идут в пойму за сбежавшим из Академии учеником».
Все медленно повернулись к Мармару. Из-за плеча Ойма на него смотрели испуганные глаза.
«Видимо, речь обо мне», — сказал он.
Все молчали.
«А что такое Магорта?»
— спросила Атя. По темнеющему небосводу летела заблудившаяся звезда. Люди постепенно подтягивались к дому Хедрика. Разговор, начавшийся мирно, теперь стал напоминать базарные дрязги. Говорили все, слушали лишь единицы. Кто-то причитал о судьбе своих детей, кто-то поносил короля. Одни считали, что нужно уходить в болото и пересиживать, другие, что столичные маги не рискнут форсировать реку. На совершенно пустом столе стоял расписной горшочек. Все таращили на него глаза, но подойти или тем более потрогать не решался никто. Шай молчал, спрятавшись.
«Как же вы!»
— перекрыл рев толпы звонкий голосок.
«Он лечил ваших кошек, чинил утварь, варил вам зелье! Вы сами отправляли его туда и гордились! Говорили, наш Мармар! А теперь из-за какой-то посудины, неизвестно с чем, вы готовы отдать его самозванным судьям?»
Атя заплакала, но ее все равно никто не услышал. Хедрик взял Мармара за локоть и отвел в сторону за бировую бочку. Там уже стояли старик, Ларлай, Ойм и еще несколько охотников. «Пока там покричат, давай поговорим серьезно».
Мармар послушно кивнул. «Если я правильно понимаю, — мрачно начал Хедрик, — то Магорта — это от 30 до 50 магов, полторы сотни недомашков и до полутысячи простых воинов, так?» Мармар снова кивнул.
«Как они будут форсировать реку?»
«Мост в самом узком месте. Другого пока никто не придумал. Заклинание плотоводов в равноденствии неизвестно, а пытаться использовать лодки может только сумасшедший».
«Почему?»
— робко спросил один из охотников.
«Заклинание течи, — объяснил Лорлай, — может исполнить даже 5-летний ребенок. Противодействие крайне неэффективно, поэтому в бою ни лодки, ни корабли использовать нельзя».
«Остается еще воздух, — продолжил Мармар. Один грифон может нести до 5 лучников или 4 пехотинцев. Диковинный зверь, к тому же их мало. Остается мост.
Как мы можем помешать наведению моста?»
«Если с ними хотя бы один серьезный маг уровня куратора Академии, то никак. Наше единственное преимущество в том, что везде, кроме стрелки, река слишком широка. Если маг не видит другого берега, моста не получается».
6-7 сотен вооруженных людей перейдут по мосту в пойму», — задумчиво сказал старик. «Под прикрытием магии грубой и магии тонкой. Среди них будут настоящие боевые маги, прошедшие зимнюю войну. Мальчик, во что ты хочешь нас втянуть?»
«Ни во что», — тихо сказал Мармар. «Я еще никого ни о чем не просил. И приму любое ваше решение».
«Это не ответ, маг!» — зло возразил Хедрик. «Ты стоишь здесь с покаянной головой, само смирение, и пытаешься повесить на нас ответственность за свою преждевременную смерть, так?» «Нет! Нет так! Ты вернулся домой, зная, что несешь за плечами такую беду! Теперь будь любезен ответить, как ты сам собираешься выкручиваться, если дело дойдет до драки!»
Мармар собрался с духом. «Только, пожалуйста, не перебивайте, даже если что-то покажется вам невозможным». Сквозь постепенно успокаивающуюся толпу, минуя последних крикунов, Атя молча прошла к столу и взяла в руки вместилище. Ни на кого не обращая внимания, обогнула бочки и протянула горшочек Мармару.
«Вы забыли, они боятся».
Мармар посмотрел на нее долго, ничего не ответив. Атя развернулась и ушла. Ойм, Лорлай и Хедрик едва поспевали за Мармаром, который вел их глубоко в лес.
«Не хватит ни мечей, ни стрел!» — убежденно доказывал Ойм.
Вопрос об обороне перешел в практическую плоскость. «За этим мы сюда и идем». Густой подлесок стал непроходимым. Все как зачарованные смотрели на странные кусты сабельника. На каждом кусте по нескольку шипов, обычно длиной с палец, выросли до половины человеческого роста. Мармар без труда оторвал один такой шип и показал остальным.
«Заклинание прочности и остроты продержится 2 дня. Оно очень простое, так что без мечей мы не останемся».
Они вернулись немного назад и повернули к заполоченной низине. Целый остров Асоки почернел и пожух. Легкий ветер покачивал стебли вокруг, а эти стояли, не шелохнувшись. Мармар приглашающим жестом пропустил Ойма вперед. Охотник сорвал один из стеблей под самый корень, изумленно поднял брови, попробовав стебель на вес, потрогал окаменевшую метелку и одобрительно покачал головой.
«Этим можно выстрелить и попасть!»
Стрела перешла из рук в руки.
«Эти фокусы придумал все тот же парень?» — спросил Хедрик.
«Тогда он мне все больше нравится. Только ты не сказал, сколько же битв он выиграл».
«Он командовал всего в 2 сражениях», — сказал Мармар. «В первом он победил, а во втором проиграл и был убит». Повисла тяжелая пауза. Наконец Лорлай хмыкнул и улыбнулся через силу.
«По крайней мере, сейчас наша очередь».
Хедрик холодно посмотрел Мармару в глаза.
«В пойме много магов и недомашков, которые сочтут правильным защитить тебя. Но мы мирные маги, и только у тебя есть хоть какая-то идея, как и что делать. Мы доверяемся тебе, но не видим в тебе самом особой уверенности. Наверняка до того, как форсировать реку, они постараются поговорить с тобой. Если ты сможешь найти какое-то другое решение, мы будем тебе благодарны.
Тремя днями позже над рекой у Стрелки стлался туман, и вода была цвета молока. Солнце, видимо, еще не село, но плотные тучи кутали небо серой шалью. Мармар прислушался к тишине текущей воды и понемногу взял себя в руки. На смену страху пришли горечь и обида. Шай в кои-то веки молчал.
«Как же тебя угораздило, мой мальчик!» Голос Гьяра, пришедший из тумана, казался таким близким, словно и не было между ними 300 шагов водной глади.
«Не знаю, профессор», — устало ответил Мармар. «Некоторые события опережают наше понимание. Может быть, вы объясните, что мы теперь можем сделать?»
«Нет больше нас, Мармар. Взяв амфору Кха, ты перестал быть обычным магом. Это хуже, чем яд. Ты больше не ты, хотя сам этого не ощущаешь».
«Профессор, мой неосознанный поступок не привел ни к чему дурному. И горшок я не открывал, клянусь вам. Тот, кто сидит в нем, действительно считает меня хозяином, выполняет мои желания, иногда дает советы, и все! И все!»
Мармар не заметил, как перешел на крик.
«И почему бы вам не развернуть свой отряд, не вернуться ко двору и не сообщить, что бывший ученик Мармар вернулся в северную глушь, лечит собачек, правит крыши и собирается там спокойно состариться и умереть?»
Гьяр тяжело вздохнул. «Я могу рассказать тебе, почему».
«У-у-у!» — встрепенулся Шай. «Давай послушаем сладкие сказки из лживых уст».
«Мы знаем о Кха не больше, чем о рождении мира. На наше счастье, их всегда было крайне мало. Бестелесные сущности в поисках родственной магической души. Когда они надолго остаются без человека, то обживают пустые сосуды, чаще бутыли и амфоры с узким горлом».
«Неправда, горшок удобнее».
«Когда Кха находит хозяина, то уже никогда не оставляет его, пока тот не откроет амфору и не впустит Кха в себя. Их знания складываются, и маг перестает быть человеком. Когда 18 лет назад 10 магов Кха объединились против короны, началась зимняя война. Если бы антипод Теодор Беглец не подарил равноденствию изобретенную им душеловку, Канахом правил бы хаос и страх».
«Мармар, будь человеком, открой, я перегрызу его глотку!»
«Год за годом мы искали Кха по всем княжествам, здесь, в пойме, на дальних островах, и были уверены, что уже покончили с ними. Но вот последний спрятался прямо у нас под носом и теперь нашел тебя. А Кха расстается с человеком только после его смерти. Мне очень жаль, мальчик».
Мармар сел на торчащую из воды черную корягу. «Почему я должен тебе верить?»
«Потому что твое сердце не может обмануть тебя», — прошептал Шай. «В тот год все было не так. Я был там, и я осаждал вашу столицу. Черный Тео пришел из-за моря, чтобы разрушить наш мир. Не твой и не мой, а наш. Ваш безмозглый король подпустил к себе бездушного антипода, и маги Канаха пришли спасти свою страну».
«Почему я должен вам верить, профессор?»
«Потому что я был там», — прозвучал совершенно другой голос.
«Здравствуйте, куратор». Лем, как всегда, был жесток и прям. «Ты родился в пойме, ученик. Ты знаешь здесь каждый камень и каждый куст. К тем крохам знаний по боевой магии, что мы тебе дали, ты добавил многое, копаясь в библиотеке равноденствия.
прежде чем отправиться за тобой на север, я изучил список твоих любимых книг.
«Одобряете?»
— резко спросил Мармар.
«Как воин, безусловно», — холодно ответил Лейм.
«И понимаю, что с Кха за плечом ты можешь долго сопротивляться даже боевой Магорте, но я не хочу, чтобы пролилась невинная кровь. Ты вырос здесь, среди простых и душевных людей. Неужели они тебе недороги? А ведь ты уже оплел их чарами и приготовил на убой, правда?» Мармар вглядывался в плывущий туман. Он не мог этого видеть, но легко представлял, как куратор в негодовании качает головой и сжимает губы.
«И ты думаешь, что главное отбиться сейчас, а к следующему нашему приходу ты уже придумаешь, как выйти из этой ситуации? Но ты в тупике уже сейчас, ученик. Со мной не Магорты и не две, а полноценный корпус. И если бы Кха уже подчинил твое тело, то немногим магам-воинам удалось бы вернуться домой. Это большая удача, что ты удержал амфору закрытой. Не будет жертв, не будет крови.
Кроме твоей!»
Не преминул напомнить Мармару Шай. Голос Лиэма стал притягательно властным, не допускающим ослушания.
«Мы знаем, что Кха при тебе. Немедли, пока ты еще сам управляешь своим телом!»
Вода у ног Мармара подернулась ледяной коркой, стремительно утолщающейся и светлеющей.
«Иди к нам, и я обещаю, что ты не почувствуешь прикосновения смерти. Это будет звездный сон и вечный полет, пока ты еще человек».
«Наверняка что-то еще в наборе. Памятник, поэма, реквием».
«И мы обещаем, что люди поймы долго будут помнить твою любовь к ним».
«Ну, я же говорил!»
«Дюжину лучших подростков мы примем на обучение в равноденствии. Когда они вернутся...»
«Край расцветет!»
«Вся пойма станет счастливейшим местом в королевстве. При 12-ти-то магах-творцах».
«А давайте...» —
перебил куратор Мармар.
«Я утоплю горшок в реке, а сам приду к вам». «Что за глупости?» — вскинулся Шай. «Так не поступаю с доверившимися тебе духами!»
«Ты сам понимаешь, мальчик, что такую проблему не спрячешь в Донном Иле. Только душеловка даст нам гарантию, что Кха покинул этот мир навсегда».
«Знаешь, на что это похоже? Кладешь пальцы под мельничный жернов и начинаешь молоть. Потом затягивает локоть, плечо, голову и так до конца, в муку. Очень похоже, только замени плоть на душу».
Редкий дождь начал метить темными крапинами прибрежный песок. Мармар подошел к ближайшему кусту и оторвал крупный лист.
«Профессор, вы не будете против?»
«Да, мой мальчик».
«Мне хотелось бы ответа на незаданный вопрос. Как учил Эйрваль?»
«Мармар, мне нечего скрывать от куратора».
«Какие у нас в Академии начитанные ученики!» Лейм не смог скрыть язвительности.
«Не сочтите за обиду, куратор, но все сказанное вслух слышит и мой Кха. Вы забыли об этом?»
Профессор Гьяр был растерян.
«Вы мой самый странный ученик, Мармар. Пойма всегда казалась мне местом, где живут прямые и открытые люди. Но вы все ставите с ног на голову, ищете тень у тени, начиная с этой сумасбродной трактовки боевых порядков и заканчивая тем, что Кха не завладел вашим телом уже целый месяц. Спрашивайте, я отвечу».
Мармар положил листок на открытую ладонь и, поднеся ее ко рту, беззвучно произнес Эйрвалиану. Легкое дуновение ветра подхватило быстро жухнущий лист, и он, то полого планируя, то вздрагивая и набирая высоту в восходящих потоках воздуха, улетел в туман. Когда лист вернулся, он стал бурым и хрустящим, словно его путешествие заняло не минуты, а месяцы. Мармар поймал его на ладони, закрыв глаза, посмотрел ответ.
«Ну же! Что он не сказал тебе?»
Мармар растер листок в труху и, присев на корточки, омыл руки водой. Поднявшись, еще раз пристально поглядел в туман.
«До завтра, профессор! До завтра, куратор!»
Мармар отвернулся от реки и, приложив руки рупором ко рту, крикнул по птичьи. Недомашки Оймы выдвинулись на охрану берега. Маг, тяжело ступая, медленно двинулся к лагерю.
«Да не молчи ты, чурбан бессердечный! Что он тебе сказал?»
«Так бывает в жизни, что иногда, совершенно не задумываясь, отступаешь от своих привычек или от принятого решения, а потом чешешь затылок и пытаешься понять, для чего ты это сделал». Мармар не собирался отвечать духу, но в крике Шая было столько тоски и страха, что маг не выдержал. «Открывая правду, не надейся, что знаешь правду». Магология. Глава 8. Продолжение и окончание рассказа Ивана Наумова «Бестолковка» в следующем выпуске «Модели для сборки».
Иван Наумов. Бестолковка. Часть третья. Продолжение и окончание.
Чтобы навести мост, хорошему магу требуется несколько часов работы при свете дня. Воздух над рекой то начинал искриться, то шел волнами. В пустоте над водной гладью вспыхивали солнечные блики и маленькие радуги. Осталось полчаса, не больше. Мармар с вершины невысокого холма оглядывал позиции. Милай безучастно кивнул. Далеко на западном берегу шевелился авангард королевских войск. Блестящие разноцветные щиты меченосцев, белые тюрбаны лучников, серые балахоны недомашков. На чуть отстоящем от берега пригорке угадывались фигуры магов.
«Так и не нашел красивых слов, чтобы предупредить своих командиров?»
— издевательски спросил Шай.
«Или думаешь, что они будут лучше драться, имея хоть какую-то надежду?»
Мармар не отреагировал. Прикрыв глаза, он через Милая дотрагивался по очереди до каждого своего воина. Кому-то добавляя ловкости, кому-то смелости. Заклиная щиты и наливая маны острия самодельных мечей. Заговаривая страхи и внушая уверенность. Увольни начинали ощущать себя силачами. Коротышки — мастерами меча. Старики — опытными ветеранами. Юноши — воинами, готовыми смести все на своем пути. Широкая песчаная коса, к которой Леем и Гьяр тянули мост, ближе к берегу поросла редким кустарником. Дальше на пути противника лежала заболоченная низина, проходимая в мирных условиях, но гибельная в бою. Справа, если смотреть от Мармара, широкая роща почти выходила к воде. Здесь, среди деревьев, расположились основные силы поймы. Часть лучников расселась на деревьях, бесшумными тенями скользили прачники. Поим и Лорлай оставались со своими отрядами. Люди Лорлая предпочли выйти на бой с сетями и острогами. Слева от болотца продолжался все тот же кустарник, постепенно густеющий и накануне засыпанный невзошедшими семенами сабельника. Где-то там укрылась меньшая часть лучников и земледелы Хедрика. Вторую линию составляли недомашки. Мармар вооружил их жезлами в локоть длиной, самым простым, что можно было зарядить за столь краткий срок. Недомашки двигались каждый сам по себе. «Ртутью течь должны», — писал Эйрвальд. Последним резервом был небольшой отряд тяжеловооруженных кузнецов. Для них собрали все настоящие мечи. Многие предпочли молоты. До рождения моста оставались минуты. Мармар сел на корточки и достал из мешка предпоследнюю коробочку амулет. Хрустнула соломенная крышка. Волна силы захлестнула мага с головой. Когда он снова смог дышать, то взял в руки свою потертую тетрадь и начал потихоньку перелистывать страницы.
«Зубришь, школяр?»
Издалека пришел тяжелый металлический звук. Большая железная гусеница на противоположном берегу поползла с обрыва вниз к воде. Перед Мармаром сгустился комок воздуха. Угадав, что это, маг кончиками пальцев дотронулся до сгустка и услышал Лиэма.
«Еще не поздно, ученик Мармар. По этому мосту можно пройти в обе стороны. Или ты к нам, или мы за тобой».
«Я рад, что именно вы стоите на вершине холма, Куратор. Я недоволен вашей оценкой моего годового осмысления».
«Что ж, пусть будет так, как будет. Если ты не знал, Эрвали я убил лично».
Тем больше поводов для спокойства поймы. Слепая удача не приходит дважды. Ответом Лиэма стал утробный рев его войск. Переливаясь в солнечных лучах, призрак моста принял на себя вес первых шеренг королевской пехоты.
«Можно я постою здесь?»
— раздалось из-за спины. Атя была одета в ослепительно белое. Мармар не нашелся, что ответить, а потом отвечать стало некогда.
Сначала Лиэм надеялся взять числом. Корпус — это 12 магорт, а защитников поймы едва ли набралось бы на 2. Королевские недомашки зонтично прикрывали свою пехоту от падающих с неба стрел, и первая колонна без потерь переправилась на правый берег. Но здесь выяснилось, что щиты не выдерживают попаданий камнями. Пехотинцы бросились вперед, стремясь перейти к ближнему бою прямо по зеленому лугу. Этот морок Лорлай и Оим поставили без участия Мармара. Первые ряды ушли по пояс в зловонную жижу, и лучники Ойма хладнокровно уничтожили всех перекрестным обстрелом с обоих флангов. Вторая, а затем и третья колонна перегруппировались, разделились надвое и остановились. Под их прикрытие переправилась пара сотен лучников, сотня недомашков и четыре мага. Атака началась сразу в обе стороны, и на кустарник, и на лес. Каждый раз, когда лучник Ойма мертвым срывался с ветвей или воин Хедрика падал с перерубленным горлом, Мармар чувствовал, будто ему отрубают палец. Милай вздрагивал, как от удара мечом. Два фланга, как две руки. Выбирая, вытягивая на себя обе фаланги противника, Мармар не ощущал своего тела, но сотни чужих тел, потных под тяжелыми кольчугами и кожаными доспехами, сжимающих мечи и топоры, выцеливающих врага из густой листвы. Пехота вошла в лес, и строй разорвался. Началась самая страшная часть битвы, когда нет защиты ни с боков, ни со спины, и каждый за себя. И ошалевшие недомашки бездумными ударами крушат всех вокруг без разбору, только разлетаются переломанные тела. Внезапно оставшиеся без прикрытия у опушки маги подожгли лес, но и из огня их настигли летящие камни, а раненых прикончили черные стрелы из заговоренной осоки. На другом фланге атакующие оттеснили пехоту Хедрика к зарослям, но строй обеих сторон еще держался. Когда Мармар решил, что противник углубился достаточно, он шепнул ключевое слово говорящему с зерном и оттянул строй еще на несколько шагов. Из земли послушные голосу Хедрика взметнулись пружинами, острые, как лезвие побеги сабельника. Солдаты Лейма хватались за перерезанные сухожилия, падали, пытались влезть на хлипкие стволы, но побеги, взрывающиеся новыми почками, настигали их и там, обматывая тела гибкими и хлесткими ветками, пропуская шипы сквозь ячейки кольчуг. Лучники добили убегающих. Мармар через недомашков сбил огонь с горящего леса ледяным касанием. На правом берегу не осталось ни одного королевского солдата.
«Тебе никогда этого не искупить!»
— шипел Шай.
«Ты слишком дорого оценил свою жизнь! У кого ты будешь просить прощения?»
Затишье было недолгим. Хедрик, Лорлай и раненый Ойм перегруппировали своих людей. От лагеря Лайма к мосту.
«Мармар, это что, гномы?»
Атя показывала пальцем на дальний берег и щурилась, пытаясь лучше разглядеть в полуденном мареве сползающую к мосту белую колонну. «Это хеллеры, мальчики-старички», — Мармар словно сгорбился. «Дети, которых с 7 лет поят настойкой на корне...»
«Какая разница? Уходить тебе надо, бестолковка!»
И вдруг, сообразив, что нужно действовать без промедления, заорал:
«Хедрик, Лорлай, не подходите к берегу! Атакующих заклинаний не использовать! Ойм, растяни людей, чтобы не было групп! По этим только черными стрелами, слышишь? Только черными!»
Атя так и стояла рядом с Мармаром, сжав кулачки в бессилии. Поднявшийся ветер трепал ей волосы, и в какой-то момент, оглянувшись, маг замер от нежности и жалости. «Не будет ни деревни, ни поймы, ни их!»
«Почему они такие?»
— спросила Атя, не сводя глаз с седовласых, кровь с молоком крепышей. Первые ряды уже шагнули на невидимый мост.
«Им сейчас по 13. Чтобы накопить ману, хеллеры тянут ее из собственного будущего, сворачивая его как циновку. Умеют немногое, но иногда грубая магическая сила бывает полезнее изощренного колдовства».
Хеллеры шли не строем, а хитрым клином, выставив перед собой тяжелые медные посохи. Голубое свечение укутало мост. Несколько обычных стрел, выпущенных из-под леска вопреки приказаниям Мармара, ударившись о преграду, с утроенной скоростью вернулись туда, откуда прилетели. Мармар почувствовал, что потерял еще несколько пальцев. Черные стрелы, влетая в покрывало хеллеров, вязли и падали вниз. Мост был преодолен. Желая закрепить успех и отвлечь Мармара от управления войсками, Лейм вступил в игру сам. Огромный косматый огненный шар вылетел с дальнего холма и с пугающей быстротой устремился прямо на Мармара. Отбить такой удар — это сбросить в никуда огромный запас маны, который у мага просто не было. Решение пришло само. Он лишь подправил траекторию шара. Лишь опалив Мармару лицо, маленькое солнце ушло дальше и вверх, но маг не отпускал его. Представив себе прощу, он потянул шар на себя и изо всех сил бросил в сторону моста. Прежде чем заряд Леема ударил в строй хеллеров, Мармар натянул 300 тетив и выпустил в сторону моста 300 стрел. Рыжее солнце утонуло в голубом пологе, в мгновенной вспышке уничтожив первые ряды и сорвав покров с остальных. Когда стрелы легли в цель, хеллерам было нечем защитить свои дела. Те, кто достиг правого берега, устремились в бой. Тяжелые жезлы выплевывали сгустки слепящего огня, хеллеры целились только по лучникам и прачникам. Мармар и Лорлай подняли из болота туман, и поле битвы скрылось в ватной мгле. Лишь цветные сполохи прорывались наружу. Грифоны вышли клином из-за леса на левом берегу ниже по течению. На спине у каждого сидело по 3-4 лучника. Закланнички, так еще с зимней войны называли обычных людей, втянутых в дела магов. А лучники Ойма не могли оставить позиций. Мармар резко потянул ману на себя, отчего Милай захрипел и упал на колени.
«И как ты все это помнишь?»
«Проще некуда», — ответил Мармар, полузакрыв глаза и сплетая золотое кружево рампарской дыры.
«Ахп!»
И на пути головного грифона с хлопком расходится воздух, на мгновение образуя смертельную пустоту. Подламываются крылья и шея, страшно кричат наездники-лучники, и тяжелая туша врезается в волны.
«Ахп! Ахп! Ахп! Ахп!»
Но слишком много звероптиц, и слишком быстро приближается второй клин. Первые крылатые тени уже скользят по прибрежному лугу. Грифоны ссаживают наездников и без седаков уходят назад к позициям Леема. 15, 30, 60 королевских лучников, с ними пара недомашков по флангам, быстро, но без спешки двигаются в сторону леса, готовясь обойти лагерь Мармара с фланга. Когда они выйдут на 100-шаговую дистанцию, что-то предпринимать будет уже поздно. Видит ли Милай? Хотя сегодня Милай видит все. Мармар чувствует его как свои руки, как свою тысячу рук. Где-то невообразимо далеко раскручиваются прощи. Голова первого недомашка резко откидывается назад. Второго лопается спелой ягодой. Лучники понимают, что обречены. Посылают в спину убегающих прачников веер стрел. Каждому достается по десятку, но для королевских стрелков это уже ничего не меняет. Те, кто могли спасти их от гибели, уже сами мертвы. Отработанным движением маг тянет растопыренную пятерню к солнцу и, схватив сколько может, роняет его лучи на луг. Огонь вспархивает выше лесных крон, и 60 ярких фигурок слепо мечутся в поисках спасительной реки. 2-3 счастливчика добегают до воды и падают в нее, поднимая столбы пара.
«Мармар, да выпей же хоть глоточек! У тебя уже весь рот в крови!»
Атя все совала ему в руки плоскую флягу. Мак огляделся. Хеллеры откатились на левый берег, и мост был пуст. Мертвые тела закланничков, утыканные кривыми стрелами-самородками, медленно проседали сквозь воздух моста и по одному падали в воду. В непроходимом кустарнике по правую руку бился в агонии грифон, вскапывая клювом дерн. Пивовар Милай, скрючившись в судорогах, продолжал сжимать пальцы, вытягивая одному ему видимые нити своих солдат. А осталось их немного. Как призраки, воины поймы бесцельно брели от моста к перелеску, переступая через трупы своих и чужих. И чужих, и чужих, и чужих, и чужих. Через белые бороды хеллеров, сломанные жезлы, разрубленные щиты пехотинцев, через обугленные тела лучников Оймы и прачников Хедрика. А Милай все тянул и тянул их к себе, даром что глаза закатились, и кровь из угла рта по капле стекает в бороду. Мармар облизнул растрескавшиеся губы, взял у Ати флягу и, запрокинув голову, жадно выпил половину. Кружится мир. Вспыхивают ярким светом солнца над головой. Что я выпил, добрая девочка Атя? На колени, на бок, на спину падает Мармар. Рвутся нити.
И нет рядом с ним никого.
Наконец-то, сестра!
Шай переживает триумф. Шай не может сдержать щенячьей радости.
Зачем надо было так долго ждать, Атена? Я же мучился!
В белом. Вся в белом, Атя переступает через распростертого на земле Мармара и небрежным пинком отбрасывает в сторону стоящую наготове коробочку, последнее вместилище маны. Где-то далеко-далеко вползают на мост непобедимые фаланги Леема.
«А ты не думал, Шай, что мне может нравиться здесь?»
Атена задумчиво смотрит на ползающие у реки фигурки.
«Когда ты спрятался в свой горшок, ты не смог предложить мне никакого другого сосуда, кроме новорожденной девочки. Спасибо, что не мальчика».
«Зачем так, сестра? Дай ему открыть мой горшочек, и мы вместе займемся старым Леемом!»
«Нет, Шай, у меня несколько иные планы».
Встав рядом с хрипящим Милаем, Атена провела рукой по его волосам.
«Ты свободен, пивовар. Отдохни».
Выпрямившись и недоверчиво вытянув руки в сторону моста, она несколько секунд трогала пальцами воздух.
«Ну, здравствуй, старый друг».
Не в силах пошевелиться, Мармар лежал и смотрел, как худенькая девочка с вытянутыми руками тихонько отбивает ногой такт.
«Топ, топ».
«Топ!» Словно подземные барабаны подхватили ритм. Полуобернувшись к магу, Атя спросила:
«Тебя не обижает, что я испортила твою битву? Просто было очень жалко всех этих... Да и тех, пожалуй».
Ноздри ее хищно раздувались. Нога продолжала отбивать такт.
«Как ты...»
Разлепив спекшиеся губы, заговорил Мармар.
«В тебе же нет магии».
Атена усмехнулась. Или оскалилась.
«Во мне магии нет. Я сама магия».
Теперь в такт барабанному ритму дергалось все ее тело. Ее ли тело? Не управляя собой, Атена неестественно вывернула руки.
«Леем!» — закричала она. «Самовлюбленный ты дурак! Взял на битву смуров? Да ты забыл, что такое война!»
Будто с высоты птичьего полета открылся вид на позиции королевских войск, дрожащей картинкой у Атены над головой. Мармар мог различить даже отдельные лица воинов. Целое стадо безучастных снуров лежало, бродило, стояло между рекой и развернутыми для наступления резервными колоннами.
«Так вспомни!»
Раздирающий свист прокатился по пойме, и очарованные звери услышали его тоже. Ощерились пасти. Дыбом встали холки. Смуры очень крупные животные, и им было что обсудить со своими бывшими хозяевами. От подземного ритма уже подпрыгивала земля. Воины на мосту начали падать на четвереньки, не в силах устоять на ногах. Атена переплела руки над головой, прошептала что-то непроизносимое человеческим языком и добавила:
«Хватит!»
В тот же момент мост раскололся на мириады солнечных бликов и маленьких радуг. То, что плелось долгие часы, рассыпалось в одно мгновение. «Ты пожалеешь!» — раздался из густка бесстрастный голос Леема. «Ты пожалеешь, мерзкая кха!» Все поле боя, от кустарников до сгоревшего леса, разом просело, и великое ненье хлынуло в образовавшуюся впадину. Мармар увидел, как мелькнула над водой, и тут же исчезла голова Ойма. Атена развела руки и дважды прищелкнула пальцами. На левом берегу реки выросли два смерча, унося к облакам песок и траву. Атена сдвинула руки, и мутные вихри двинулись к лагерю Леема. Замелькали взлетающие человечки, вырванные с корнем деревья, повозки и шатры, пока песчаная мгла не скрыла все. В дикой животной ярости, запрокинув голову, Атя прошептала. Прошептала так звонко, что ее услышал каждый воин и маг по обе стороны реки, каждый житель поймы и устья, и, может быть, даже кто-то с хорошим слухом в равноденствии.
Лелем! Уходи!
Тело Мармара село и развязало тесемки дорожного мешка. Бережно вынуло маленький расписной горшочек, запечатанный воском. Рисунки на глине говорили о работе островитянина. Тело Мармара поднялось и подошло к сидящей на траве Ате. Она смотрела на искореженную равнину, на бредущих к холму человечков, на солнце, едва пробивающееся сквозь висящее на западе пылевое облако.
«Атена, давай скорее!»
«Как же так вышло, что ты не смог вылезти сам?»
«Как-как? Этот мерзавец выбрал мой горшок, напившись агауса! Сама же знаешь, все надо сразу делать, а тут похмельный маг-недоучка, ни капли маны ни туда, ни сюда! Хватит, сестра, имей совесть!»
Атя обернулась и долго посмотрела на Мармара. Потом начала что-то говорить, но сразу остановилась.
«Атена, что ты тянешь? Я тут уже 17 лет торчу, у меня уже от керамики аура чешется!»
«Ты чего-то не понял, братец», —
задумчиво сказала Атена. Встав, подошла к окаменевшему Мармару и взяла его под руку.
«Это не твое тело. Это твой будущий Шурин. Познакомься, Мармар. Мой брат Шайтена. Странный и застенчивый отшельник, но я его люблю и жалею. У него тяжелая судьба. Ближайшие лет 300 просидеть в закупоренном глиняном горшке».
«О чем ты говоришь?»
«Только о том, что мой муж собирается жить, как и полагается, настоящему магу. Долго-долго».
В этих выпусках, слушая рассказ Ивана Наумова «Бестолковка», мы продолжили знакомство с творчеством проекта «Book of Changes» и со сборником «Next Destination», а также послушали новинку от «Zebler & Canty Experience» альбом «Altered Projection», выпущенный на лейбле «Gravitas Records» в 2014 году, и проект «Lauch & Baba Gnome» альбом «Daybreak», выпущенный на «Sound Butte Records».